20 июня 1840 года американский изобретатель Самуэль Морзе запатентовал свое самое знаменитое изобретение. Это был электромагнитный пишущий телеграф, средство для передачи сигнала по проводам или другим каналам электросвязи. Стоит отметить, что Морзе не был первым изобретателем телеграфа. Первые успехи в области телеграфии состоялись в начале 30-х годов 19 века. Первый электромагнитный телеграф создал российский ученый Павел Львович Шиллинг. В Германии эту идею перехватили Клаус и Вильгельм Вебера, в Великобритании Кук и Уинстон. Однако все созданные ранее телеграфные аппараты относятся к электромагнитным аппаратам стрелочного типа, в то время как аппарат Морзе являлся электромеханическим. Как художник, разочарованный в своем призвании, превратился в изобретателя, перевернувшего историю? Об этом сегодняшний выпуск. С вами Ирина Маркова и подкаст «До нас дошло». Самуэль Морзе родился в Бостоне 27 апреля 1791 года. Будущий изобретатель происходил из почтенной и образованной семьи педагогов. Его отец был священником и автором известного учебника географии, а дед занимал пост директора Принстонского колледжа. В детстве Морзе не проявлял выдающихся талантов, кроме страсти к рисованию. Эта страсть даже доставляла ему неприятности в школе. Учитель наказывал его за украшение классной мебели рисунками людей и животных.
Это ты нарисовал?
Однако художественные способности Морзе были заметны. В 14 лет он создал удачный рисунок своей семьи, а позже написал масляными красками картину, изображающую высадку отцов-пилигримов, которая впоследствии украшала Чарльзскую ратушу. Помимо искусства, мальчик проявлял сильную склонность к наукам, много и основательно читал. После окончания начальной школы в Бостоне отец определил молодого Морзе в престижный Йельский колледж для завершения образования. Еще в 19 лет во время лекции профессора Д. об электричестве в колледже в голове Морзе зародилась идея телеграфа. Хотя многие ученые в разных странах уже работали над этой проблемой, ключевым для Морзе стали слова лектора.
Если ток на электризованной жидкости встретит задержку на своем пути, то он сделается видимым и при своем дальнейшем движении оставит след на промежуточном теле.
Эта мысль глубоко запала ему в душу. Он стал одержимо изучать все доступные материалы по электричеству, посещал лекции, ставил опыты, признаваясь позже, что именно возможность сделать электричество видимым в любой точке цепи стала первым семенем его изобретения. Однако страсть к живописи, проявившаяся с детства, не ослабевала. По совету известных художников, отец, несмотря на скромные средства, решил отправить сына в Англию учиться у знаменитого Бенджамина Уэста. Эта поездка вынудила Морзе вести крайне экономную жизнь и временно отказаться от дорогостоящих электрических экспериментов. Уже в первом письме домой из Англии сквозит его боль из-за медлительности связи.
«Мое главное желание, чтобы это письмо поскорее пришло к вам. Если б я только мог моментально передать известие. Но 3000 миль не перелетишь в один момент».
Бенджамин Уэст быстро оценил в Морзе не только талант, но и его терпение и настойчивость стремления к совершенству. Морзе стал любимым учеником и оправдал надежды. Его картина «Умирающий Геркулес» на выставке Лондонской академии художеств получила восторженные отзывы и первую золотую медаль для молодого американца. Несмотря на финансовые трудности и лишения, Морзе провел в Англии еще 2 года, завоевав известность в художественных кругах Лондона и войдя в круг общения с выдающимися людьми эпохи, включая художников, поэтов и других представителей интеллектуальной элиты. Этот период укрепил его как художника, но семя идеи телеграфа, посеянное в Йеле, продолжало жить в его пытливом уме. Самуэль Морзе переживал тяжелые времена в Англии. Он экономил на всем, носил обтрепанную одежду, ходил в дрявых сапогах и даже отказывался от чая в пользу воды, чтобы сберечь деньги на художественные материалы и посещение музеев. Несмотря на бедность, он продолжал учиться. В 1815 году, после 4 лет в Европе, 24-летний Морзе вернулся в Америку известным художником, но почти без денег. Его картина «Суд Юпитера» вызвала восхищение публики, но не нашла покупателя. Чтобы заработать, он перебивался портретами местных богачей в Нью-Гэмпшире, а с братом они даже пытались продавать изобретенный ими насос, но безуспешно. После его дела немного улучшились, и к 1818 году он женился и скопил небольшую сумму. Однако новая масштабная работа, собрание в Национальном Капитолии, принесла лишь убытки. Переехав в Нью-Йорк, Морзе основал Национальную академию рисования, читал лекции и писал для журналов. Но он постоянно размышлял, как заставить электричество писать. Морзе понимал, что для успеха нужны два ключевых элемента – надежная батарея и реле для усиления сигнала. В 1832 году 41-летний Самуэль Морзе, уже известный в Америке художник, возвращался из Европы в Нью-Йорк на корабле «Салли». Несмотря на свою репутацию, жизнь его была полна трудностей. Художественная карьера принесла ему больше разочарований, чем доходов, а незадолго до отплытия он потерпел очередную неудачу. Ему отказали в заказе на роспись Вашингтонского Капитолия, на который он рассчитывал. Подавленный, он зашел на борт, но старался не показывать своего состояния и поддерживал общение с другими пассажирами. Однажды вечером пассажиры собрались в кают-компании, и один из них, недавно посещавший лекции по электромагнетизму в Париже, начал рассказывать об удивительных опытах с электричеством. В ходе беседы кто-то спросил Морзе:
«Влияет ли длина провода на скорость электричества?»
«Нисколько. Оно проходит мгновенно, даже по самой длинной проволоке».
Этот ответ пробудил в нем давнюю мысль. Если электрический ток можно сделать видимым в любой точке цепи, почему бы не использовать его для передачи сообщений? Идея захватила его настолько, что он вышел на палубу, чтобы обдумать ее в одиночестве. Всю ночь он прохаживался, размышляя.
Электрический ток распространяется мгновенно. При прерывании цепи возникает искра. Ее можно использовать как сигнал. Получается, разные комбинации искр могут обозначать буквы, цифры. Они могут обозначать даже целые слова.
К утру в его записной книжке уже была набросана система кодирования, прообраз знаменитой азбуки Морзе. Позже биограф Риди писал, что этот код стал универсальным языком.
Его можно передавать миганием глаз, стуком, прикосновением. Умирающие пользовались им, когда теряли голос. Заключенные – для тайного общения, глухонемые – для коммуникации. Это язык, не знающий границ.
Остаток плавания Морзе посвятил детальной проработке изобретения. Он сделал чертежи аппарата и даже показал их заинтересованным спутникам. Их показания позже сыграли ключевую роль в судебных спорах о приоритете изобретения, подтвердив, что концепция телеграфа возникла у Морзе еще в 1832 году. Прибыв в Нью-Йорк, Морзе пошутил, прощаясь с капитаном.
«Если вы когда-нибудь услышите о телеграфе, помните, что его изобрели на борту вашего корабля».
Эта фраза оказалась пророческой. Спустя годы Салли вошел в историю как место, где родилась технология, изменившая мир. Морзе приехал в Нью-Йорк с записной книжкой, в которой хранились его идеи, и столкнулся с годами тяжелой борьбы и лишений. Несмотря на отчаяние, его поддерживала вера в успех изобретения. Он был убежден, что пишущий телеграф должен стать достоянием человечества. Художник в нем уступил место изобретателю, и Морзе полностью оставил живопись. Он жил на деньги, собранные друзьями для работы над картиной в Капитолии, но позже вернул их с процентами. 5 лет ушло на доработку телеграфа, и к концу этого срока аппарат уже мог передавать сообщения между удаленными точками. Хотя публика в Нью-Йоркском университете интересовалась его изобретением, многие считали его лишь забавной игрушкой. Еще в 1832 году Морзе безуспешно обращался к Конгрессу с просьбой выделить средства на телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимором. Не получив поддержки, он отправился в Европу за патентами, но вернулся разочарованным и почти нищим. В 1837 году он снова попытался заинтересовать Конгресс, продемонстрировав аппарат с проводами длиной в 10 миль, но снова безрезультатно. Оставшись без поддержки, Морзе поселился в маленькой комнате на окраине города, где провел 3 самых трудных года, упорно работая над телеграфом. Чтобы выжить, он подрабатывал живописью, но денег едва хватало на еду. Несмотря на насмешки и неудачи, он был полон решимости доказать миру практическую ценность своего изобретения. Вот что он говорит в письме своему близкому приятелю в 1841 году.
Я не встречаю ни сочувствия, ни помощи со стороны людей, которые меня знают. В течение 2 лет я существовал на самые жалкие средства и отказывал себе даже в необходимой пище, чтобы скопить достаточно денег для представления моего аппарата в Конгрессе. Я гибну от недостатка средств. Никому не известно, скольких дней и месяцев беспрерывного труда стоило мне усовершенствование моего аппарата. Только одно сознание, что у меня в руках изобретение, которое может сделать эру в развитии цивилизации и облагодетельствовать миллионы людей, поддерживает меня в этих испытаниях.
Один из студентов Нью-Йоркского университета рассказывает следующий эпизод из жизни Морзе в это время.
Я поступил учеником живописи к Морзе. Кроме меня было еще 3. Я скоро узнал, как плохи были дела нашего профессора. Я уплатил ему гонорар за 1/4, но когда подошел срок 2-го платежа, у меня вышла задержка с деньгами, а из дому не прислали вовремя. Как-то раз Морзе пришел ко мне и спросил с видимым затруднением.
«Ну что, мой дорогой друг, а как мы насчет денег?»
«Извините, профессор, вышла задержка, и я жду денег только на будущей неделе».
«На следующей неделе? Я к тому времени умру».
«Умрете, сэр?»
«Да, я умру с голоду».
«У меня только $10. Могу ли я вам служить этим?»
$10, по крайней мере, спасут меня от голодной смерти».
Я передал ему деньги, и мы пообедали вместе. Обед был самый скромный, но сытный. Когда мы поели, он сказал:
«Это моя первая еда за последние сутки. Ни за что не становитесь художником. Это полная нищета. Дворовой собаке лучше живется на свете. Та самая восприимчивость, что побуждает художника к работе, делает его более других чувствительным к страданиям».
Морзе пришлось пережить множество неудач, прежде чем его изобретение получило шанс на реализацию. Летом 1842 года, во время ночного эксперимента на Гудзоне, он проложил изолированный провод. Но случайно порванный якорем корабля кабель прервал передачу сигнала. Позже он повторил опыт в Вашингтоне и в письме к секретарю казначейства предсказал, что однажды телеграфный кабель соединит континенты через Атлантику, несмотря на кажущуюся фантастичность этой идеи. В 1843 году, уже отчаявшись, Морзе вновь отправился в Вашингтон, надеясь убедить Конгресс выделить $30,000 на строительство пробной линии между Балтимором и Вашингтоном. Члены комитета воспринимали его как очередного полусумасшедшего изобретателя, и лишь поддержка Джереми Сибли, в будущем ключевого деятеля в развитии телеграфа, помогла протолкнуть Биль через комитет. В Конгрессе предложение Морзе высмеивали, называя трату денег на безумную фантазию бессмысленной. Биль прошел с минимальным перевесом голосов, но в Сенате шансов почти не было. Изобретатель, прожив последние деньги, голодал в ожидании решения. В последний день сессии, когда уставшие сенаторы уже собирались разъезжаться, один из них порекомендовал Морзе сдаться.
«Сенат не поддержит ваш проект. Забудьте об этом».
Сломленный, Морзе вернулся в убогую гостиницу. Заплатив за ночь и завтрак, он остался с несколькими центами в кармане. В ту ночь он решил отказаться от мечты, смирившись с тем, что дело всей его жизни, телеграф, который, как он верил, изменит мир, так и не будет реализован. Он сделал все возможное, но теперь оставалось лишь покориться судьбе. На следующее утро после отчаянной ночи к Морзе подошла Энни Элсворт, дочь чиновника из патентного бюро, и радостно сообщила:
«Ваш Биль принят в Сенате».
Оказалось, что в последние 5 минут перед закрытием сессии, благодаря влиянию ее отца, закон о выделении $30,000 на телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимором все же прошел. Взволнованный Морзе попросил Энни отправить первую в истории телеграмму, когда построят линию. Через год она выполнила это обещание. Ее сообщение «С помощью Божьей великое дело исполнено», переданное азбукой Морзе из Балтимора в Вашингтон, теперь хранится в музее Коннектикута. Публика еще долго оставалась под впечатлением, что Конгресс даром бросает общественные деньги, расходуя их на такое безумное предприятие. Один из депутатов Конгресса серьезно спрашивал, можно ли отправлять по проволоке почту, а какой-то шутник повесил на проволоку перед телеграфной конторой в Вашингтоне пару сапог и уверял:
«Они присланы по телеграфу из Балтимора!»
Избирательный конвент, собравшийся в то время в Балтиморе, лучше всего засвидетельствовал значение телеграфа. Результаты выборов будущего президента, а также других членов правительства, были переданы в Вашингтон по телеграфу, и точность этих сведений вполне подтвердилась письменными сообщениями. Это было первое торжество Морзе, когда избирательный комитет в Вашингтоне телеграфировал Балтиморскому конвенту, что сообщенные им по телеграфу результаты выборов оказались при проверке совершенно точными. Морзе предлагал свое изобретение американскому правительству за $100 000, но предложение его было отклонено. Причем директор почты высказал мнение, что телеграф никогда не будет окупать своих издержек. Конечно, тогдашнее правительство Соединенных Штатов не могло предвидеть, что через 25 лет Western Union будет выручать с этого дела более 6 миллионов годового дохода. Во всяком случае, Морзе был глубоко огорчен отказом правительства, и ему ничего больше не оставалось, как обратиться к частной предприимчивости. Большие капиталисты пока неохотно шли на это дело, и город Рочестер в штате Нью-Йорк был первым положившим начало частных телеграфов в Америке. Влиятельные граждане этого города организовали компанию, и во главе ее стал Генри О'Рейли, считающийся пионером американского телеграфного дела. Он уже от себя входил в соглашение с корпорациями различных городов в восточных штатах по устройству первых телеграфных линий. Через несколько лет недоверие к телеграфу уже стало делом прошлого. Он быстро распространился в Америке и вслед за тем в Европе и был признан одним из самых удивительных открытий XIX века. Почести, ордена и награды сыпались со всех сторон на его изобретателя. Наконец, представители 10 европейских правительств на специальном конгрессе постановили сообща выдать Морзе премию в 400 тысяч франков, как выражение благодарности за те благодеяния, которыми пользовался весь мир. Человек, которому часто приходилось голодать, теперь не знал, как избавиться от пышных обедов и торжеств, устраиваемых в его честь. Феномен популярности телеграфа Морзе можно объяснить несколькими ключевыми факторами, которые сделали его революционным изобретением XIX века и обеспечили его долгосрочное применение даже в современных технологиях. Первое – это простота и надежность системы. Телеграф Морзе использовал элементарный принцип передачи сигналов через точки и тире, что делало его аппарат гораздо проще и дешевле в производстве по сравнению с более сложными аналогами того времени, например, оптическими телеграфами Шапа или электрохимическими системами. Кодировка была интуитивно понятной. Часто используемые буквы обозначали самым коротким символом, что ускоряло передачу. Механизм записи на бумажную ленту позволял фиксировать сообщение без необходимости немедленного чтения оператором, что снижало количество ошибок. Второе – это практическое применение и скорость передачи информации. До появления телеграфа Морзе сообщения передавались с помощью почты, курьеров или оптических сигналов, что занимало дни или даже недели. Телеграф сократил этот процесс до минут, что кардинально изменило бизнес, политику и военную связь. Первая успешная линия в Вашингтон-Балтимор доказала работоспособность системы, а последующее бурное развитие телеграфных сетей в США и Европе подтвердило ее востребованность. Телеграф сыграл ключевую роль в финансовых операциях, например, передаче биржевых котировок и управлении железными дорогами. Третье – государственная и коммерческая поддержка. Хотя изначально правительства скептически относились к изобретению, после успешных демонстраций, например, передачи результатов выборов в 1844 году, телеграф получил финансирование и быстро распространился. Частные компании, например, Western Union, превратили телеграф в прибыльный бизнес, зарабатывающий миллионы долларов в год. Но изобретение телеграфа Морзе стало возможным благодаря сотрудничеству нескольких талантливых людей, среди которых ключевую роль сыграли Альфред Вейл и Джозеф Генри. Хотя Самуэль Морзе традиционно считается основным изобретателем, его партнеры внесли решающие технические и научные усовершенствования, без которых телеграф не смог бы стать практическим средством связи. Альфред Вейл обеспечил его практическую реализацию, а Джозеф Генри предоставил научную базу. Их современные усилия превратили телеграф из лабораторного эксперимента в революционную технологию связи, изменившую мир. Но об этих талантливых инженерах мы поговорим в следующих выпусках. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.